Борис Машук. Взрыв. Читает Макс Радман. Весна 45-го, не в пример прошлогодней, началась как-то сразу. Сначала март повыял сугробы, потом апрель затренькал капелью, почистил снег в теневых местах, и вся земля оголилась для солнца. Хорошим распахнутым днем по дороге от полустанка отправились Петька Варнаков, Татарчонок Камалединов Загидула и Илюха Слободкин. Илюха и Загидула в солдатских пилотках, на плечах у одного телогрейка, а у другого старая материна жакетка. Петька был в неразлучной своей бескозырке, в черной железнодорожной тужурке отца, старых галифе и в ботинках, стянутых кусками телефонного провода. На плече он нес противогазную сумку с десятком картошек. Боевая троица собралась не близко, на полигон, куда ходить строго-настрого запрещалось. Но вот уже второй месяц на полустанке не слышали со стороны полигона стрельбы, и прошел слух, что в сопках никого нет. А раз нет, то почему бы не пошнырять в новых местах? Там, поди, много чего интересного. Ребятишки своими глазами видели, как буксировали на полигон настоящие немецкие танки с крестами. Волокли их на стрельбище, чтобы проверить на настоящей броне силу наших снарядов. Разве же не охота узнать, что от тех танков осталось? Широкая дорога со следами танковых гусениц километра два вела ребят по равнине, среди покосов. За ними начались голые перелески. Дорога спустилась в распадок. Потом, кособочась по склону сопки, выбралась наверх. И тут путешественники увидели на столбе большой щит со словами, написанными красной краской. «Стой! Опасная зона! Проход категорически запрещен!» Загидула показал пальцем на щит. «А нас там они отлупят?» «Кому ты нужен?» — усмехнулся Петька. «Давно же это писали. Теперь там и нет никого». Илюха тоже малость засомневался, но Петька и его засмеял. Да и жалко было возвращаться, когда уж столько прошли. Раньше сюда никто из них не ходил, и места открывались интересные. Сопки, исчерченные танковыми следами, все ближе подвигались к дороге. То и дело встречались непонятные указатели с цифрами. Вокруг густели рыжие дубники. И ребятишкам очень хотелось увидеть, что же будет за следующим поворотом. Забравшись еще на одну сопочку, они оказались у развилки дорог. Тут тоже был вкопан столб с указателем «Стрельбище». Петька покрутил головой и решил. «Айда, ребя, куда стрелка показывает?» «А другой дорогам куда идет?» — поинтересовался Загидула. «Куда-куда?» — проворчал Илюха. «К блиндажам, наверное, где танкисты жили». «Ага», — уверенно подтвердил Петька, будто он каждый день бывал в здешних местах. «У них в сопках сказывали блиндажи, склады с боеприпасами и столовая там же. Мы туда потом слетаем, все разузнаем». Шагая с разговорами, ребятишки тянули шеи, выглядывая стрельбище. И не заметили, что дорога разъехалась на множество следов, что сами они оказались среди темно-зеленых щитов, среди разбросанных по равнине фанерных танков. По неровной, изрытой снарядами целине, ребятишки подошли к двум мишеням. Стали разглядывать длинные тросы, шкивы, шестерни и рельсы, по которым, оказывается, эти фанерные танки катали. Поглазев еще на мишени, пошли между рельсами дальше и почти у края равнины увидели настоящие танки с крестами. «У, шайтан!» — глядя на кресты, пробурчал Загидула. «Немчуки проклятый!» Танков было 7 штук, и ни одного целого. Ребятишки таращились на пробоины и вмятины, на задранные, изогнутые броневые листы. Загидула заглянул в одну дыру, в другую, покрутил головой. «Ай, хорошо стрелял! Прямо шайтан-сила!» А Петька уже высмотрел не так изуродованный танк со скособоченной башней и быстро забрался наверх. «А вы, — закричал он с башни, — выбирайте себе, какой хошь. Нечего всем на мой танк лезть». Илюха с Загидулой кинулись к другим машинам, попрыгали на остатках сиденьев, потоптались на броне, пригретой солнцем. Потом разглядели блестящие штуковины неизвестного назначения. Все понабрали больших железных шаров, на которых раньше, наверное, поворачивались башни. Набрали и аккуратных, похожих на бочонки, роликов, целых подшипников, кусочков плексигласа, разноцветных проводов, шестеренок и глазков с приборных досок. Так нагрузили карманы, что пришлось штаны руками поддерживать. Лучше всех Петьки, у него же сумка. пока Илюха с Загидулой перетрясали и заново укладывали в карманы свои находки, он с башни разглядывал округу. И за недалекими кустами Петька увидел темно-зеленые фигурки солдат в касках и с автоматами через грудь. «Гля, ребя!» Загидула с Илюхой быстро забрались на башню, тоже увидели солдат, цепанули с танка и, придерживая штаны, кинулись к ним. За кустами на ровной поляне, подходящей к бугру, оказалось еще одно стрельбище. По всему откосу бугра, среди реденького кустарничка, были расставлены фигурки солдат в касках, и в рост, и до пояса, поодиночке и кучками. А с другого края поляны тянулась траншея с бруствером, с выступами и гнездами, над которыми торчали указатели — автоматчики, станковый пулемет, снайпер, линия гранатометания. Ребятишки потоптались возле фанерной фигуры, сплошь изрешеченной, и перешли к другой. И тут глазастый Илюха вдруг закричал. «Ребя, гляди, тут пуль миллион понасыпано!» Глянув под ноги, и Петька с Загидулой увидели пули. Винтовочные, с аккуратно круглыми боками, коротенькие автоматные, крупнокалиберные и еще какие-то желтенькие, длинные, с темно-красными и белыми концами. Из пули разъездовские охотники выплавляли свинец, собирали его по капельке и делали дробь. Но чтобы приготовить 5-10 зарядов, надо было посидеть перед печкой. Да и где много пуль сразу набрать? И увидев на земле такое богатство, Илюха Слободкин даже взвизгнул от радости. «Вот это да! Вот свинцу налью, батя!» Сняв пилотку, он стал складывать в нее пули, выбирая покрупнее. «Теперь и на картечь, и на утиную дробь хватит!» Находке обрадовался и Петька Варнаков, хотя у них в доме и старой одностволки не осталось. Прошлой осенью сам Петька разобрал ее до последнего винтика, разложил детали, а потом убежал по каким-то делам. Когда хватился собирать ружье, половины деталей не оказалось. Да к тому же Юрка успел втолкать в ствол толстенную палку. Стали ее выколачивать, оторвали выбрасыватель. Но что ружье? Тут главное от других не отстать. А пули потом на что-нибудь поменять можно. Излазив бугор за мишенями, ребятишки вернулись к траншеи. Усевшись на сухом бруствере, стали перетрясать новые трофеи. И тут, разглядывая крупнокалиберную пулю, Илюха спросил, «А это, она в огне не жахнет?» «Они же стреляные», — возразил Петька. «Уже, видишь, жахали». Но Илюха, заглядывая в неглубокую впадинку в донышке пули, не очень уверенно сказал, «Ты этого, Петька, не знаешь. Я вот читал, бывает, вылетит снаряд из ствола, летит, летит, упадет на землю, а сам не взрывается». «Хо, сравнил», — усмехнулся Петька. «То снаряд, а то пуля». «Все равно», — сомневался Илюха, — «пуля тоже может не разорваться». Петька шаркнул под носом рукой. «Ништяк все. Сейчас вот костер разведем, да и кинем по горсти в огонь. Тут и увидим, какие они, эти пули». «Только сперва картошка пекти будем», — заторопился Загидула. Стали собирать траву, сухие веточки, щепки. Потом Петька достал свое огниво, увеличительное стекло, выдрал из телогрейки Илюхи клок ваты, обернул его бумажкой и, поворотясь к солнцу, поднял стекло над ватой. Скоро костер разгорелся, и в самое жаркое место ребятишки высыпали картошку. Шмыгая носами, переворачивали ее прутиками, подталкивали к жару и ждали, теперь особенно остро чувствуя в животах бурчащую пустоту. Когда картошка испеклась, выбрали ее на развернутую телогрейку, сдвинули горящие головешки в кучу и сыпанули в огонь по горсти пуль. А сами, подхватив телогрейку с картошкой, кинулись в траншею. Устроясь на дне ее, разделили картофелины и соль, тоже взятую Петькой из дома. Посыпая солью, выедали белую, рассыпчатую сердцевину картофелины до подгорелой корочки, а потом приканчивали ее. Управляясь с картошкой, они переглянулись. Пули-то не рвутся. Значит, ничего в них и нет, кроме свинца. «Говорил же!» — поднимаясь, проворчал Петька. Он уже хотел выбраться из траншеи, но тут в костре что-то треснуло. Потом треснуло еще и еще. Ребятишки осторожно высунулись из-за бруствера и увидели, что после каждого треска в костре что-то подпрыгивает, отлетает, а еще вспыхивают разноцветные огоньки. «Гля, какой фейерверк!» — восхитился Петька и пояснил. «Фейерверк — это по-немецки. Мне один солдат говорил в деревне, когда из ракетницы в небо пулял». Скоро трещать перестало. Костер почти погас. Ребятишки раскидали угли и, затаптывая их, увидели в зале капли свинца и пули с разорванными хвостиками, почерневшие и вовсе неинтересные. «Ну и фейерверка», — сощурился Загидула. «Костер раскидам, все бером пополам». «Че пополам?» — не понял Илюха. «Свинца пополам, смотри». Загидула опять высыпал из своей пилотки пули и начал отбирать только винтовочные и автоматные. А на траве остались трассирующие и крупнокалиберные. «Во! Ну их, к шайтан!» — облегченно сказал Загидула. «Зачем такой домой таскать?» Сделали пересортировку и Петька с Илюхой. Но Петька кое-что оставил себе, чтобы потом около дома устроить фейерверк. Собравшись домой, они пошли вдоль траншеи. И тут Загидула, разглядев в небольшой нише какие-то доски, спрыгнул в траншею. Потянув за доску, он вытащил из ниши остатки деревянного ящика, в углу которого, полузасыпанная землей, лежала граната-лимонка. Оторопев, Загидула так и сел, не решаясь протянуть руку к находке. Но увидев, что Петька уже нацелился спрыгнуть в траншею, он сам ухватил гранату. Поднявшись наверх, Загидула вместе с дружками стал разглядывать необычный трофей. Илюха тоже подержал гранату в руках, поглаживая ее ребристую поверхность, щупая скобу и торчащий сверху штырек с дырочкой, через которую проходил шплинтик с кольцом и разведенными в разные стороны усиками. От Илюхи граната перешла к Петьке. Тот покрутил ее, покрепче зажимая в грязной ладони, предложил. «Давайте зашвырнем ее, а? Вот поди жахнет!» «У какой!» — ощерился Загидула, хватаясь за Петькину руку. «Сама находи, сама потом кидать будешь». Петька, отдавая гранату, криво усмехнулся. «Тащи, тащи! Подумаешь, хозяин нашелся!» Прямиком через кусты они выбрались на дорогу. Петька и не смотрел на Загидулу, рожица которого светилась радостью и довольством. Илюхе не хотелось, чтобы Петька с Загидулой ссорились, и он быстро заговорил. «Чего ты, Петька, дуться-то начал? А знаешь, сколько рыбы можно наглушить этой гранатой? Я вот видел, как солдаты глушили ее на Длинном озере. Толовой шашкой. Он, значит, шнурок поджег и как кинет ее на середку. Шашка потонула сперва, а потом как рванет, и набрали солдаты целый мешок сомов, касаток да карасей. Во каких!» Петька глянул на Илюху, на Загидулу, вяло возразил. «То шашка, а то граната». «Ну и чё? Гранатой, Петька, чё хочешь подорвать можно?» Загидула быстро поглядывал то на одного, то на другого товарища, и, понимая, что судьба его находки почти решена, тоже встрял в разговор. «Длинное озеро летом ходить будем. Зачем быстро кидать её? Бух и нету. А так, вот она здесь, а играться можно». Петька косо посмотрел на татарчонка. «Видал жмотика? С этим порыбачишь». Но путь был дальний, а обида долго не держалась. К покосам вышли, уже дружно обсуждая детали будущего похода на Длинное озеро. А пока нужно было хорошо спрятать находку, узнать у дядьки Фрола или еще у кого из мужиков, как поудачнее грохнуть и что для этого нужно сделать с гранатой. Солнце уже подбиралось к закату, когда они вышли к казарме. Тут между домами на укатанной дороге слышались крики и смех. Мелюзга играла волосяным мечом в высокого дуба. А у крыльца Слободкиных выбрались ребята постарше. Были тут Илюхины братцы, Ваня Колесин, станционные Лень Качалов, Пронька и Толик Калиткины. Все одеты в чистое, как перед школой. И Петька это сразу заметил. «Че это вы вырядились?» Оказалось, что в деревню привезли кинокартину и скоро будут показывать. А последний раз кино ребята смотрели еще зимой. И потому тоже обрадовались. И сразу стали выкладывать на заваленку свои трофеи. Петька было потянулся рукой в сумку с пулями, но тут заметил идущую от сараев бабку Слободкиных, старуху высокую, строгую. Задыхаясь от ходьбы, она остановилась около табунка, подозрительно оглядела всех. «Чего еще затеваете? Га?» «Мы ничего, баба», — торопливо отозвался Илюха. «Мы вот игрушки показываем». «Еще железяк понаперли. Глянув через головы ребят на завалинку, проворчала бабка и покосилась на внука. «А тебя где черти с утра носят? Опять поди, в сопки шлындали, га?» Илюха виновато набычился, молчал, но бабке некогда было дожидаться его признаний. Тяжело переваливаясь, она пошла дальше к крыльцу, наказав: «Смотрите, чтоб без озорства мне!» Илюха притащил из летней кухни чугунок с треснувшим боком и стал высыпать в него самое драгоценное — пули. Увидев их, все притихли, широко раскрытыми глазами заглядывая в чугунок. «Во!» — освободив карманы, сказал Илья. «Свинец теперь лить будем!» Петька, растопыривший свою сумку для показа, шмыганул носом и, загадочно щурясь, сообщил: «У нас еще кое-чего есть!» Он подтолкнул локтем Загидулу, который ждал своего часа в гордом молчании. «Ну, или опять жмотишься?» Под взглядами нетерпеливых зрителей Загидула вытащил гранату. Ребята замерли, не отрывая глаз от ребристого темного бока с железной скобой. Загидула ухмыльнулся, подбросив гранату в руке. «Видал, чего мы находили?» Все промолчали. Лишь Толик Калиткин, осмелев, провел пальцем по разрезу и прошептал: «Востренький». Растерянный Пронька посмотрел на Петьку, на Илюху, переглянулся с Ленькой и, озабоченно хмурясь, сказал: «Даете вы. И чего с ней делать?» Петька с Илюхой начали было рассказывать про будущую рыбалку, но тут из-за угла дома вышел Митяй Будыкин. Он только что помогал матери вскапывать грядки, руки его были запорошены землей, и одет Митяй был по-рабочему. За последнюю зиму Митяй крепко вытянулся и раздался в плечах. А после отъезда в интернат Юрки Шарапова, Амоса и Семушки он остался самым старшим из ребят полустанка, и с ним приходилось считаться. Задирать Митяя в одиночку никому не хотелось. Уж больно крепкие получались от него подзатыльники. Ребятишки расступились перед Митяем и выжидающе примолкли. Тот сразу увидел блестевшие на заваленке железяки, запустил руку в чугунок и, пересыпая пули сквозь пальцы, склонив чубатую голову, в прищурку глянул на Петьку, на Илюху. «И где вы это нашли, огольцы?» «Они на полигон ходили», — объяснил Пронька. «Ты смотри, чего еще притортали». Он повернулся к Загидуле. «Покажи-ка». Понимая, что противиться бесполезно, а то находку могут попросту отобрать, Загидула протянул Митяю гранату. Тот забрал ее в замазанную землей ручищу, повертел и, скрывая удивление, спросил: «И что делать с ней будете?» Тут вперед выступил Илюха. «Чё-чё, рыбу глушить будем, на длинном озере. Понял? Она как рванет, по ведру на брата наберем. Пойдешь с нами?» «Рыбу?» — Митяй усмехнулся. «Ну вы балды прямо. Она же, скорее всего, учебная». «Учебная?» протянул Петька, поправляя на голове бескозырку. «А ты их видел, учебные-то?» «Ты гляди, гляди!» Затормошился из-за Гидула, который уже опасался за свою находку. Он подступил к Митяю, не выпускавшему гранату из руки. «Вот, видал? На ней железяка какой ребристый. Как картинкам бывает, видал? И вот этот штуковина шеволится, вот!» Загидула нажимал на штырек, а пальцами другой руки начал поворачивать и дергать кольцо. «Вот, видишь? А это вот ее не пускат, шайтан!» Только теперь Петька увидел, что на шплинте один усик уже обломан, а второй почти совсем распрямился. Обеспокоенный, он встрепенулся и крикнул: «Ты чего его крутишь? Ты че, Загидула?» Ему бы кинуться, придержать усик. Но через секунду было уже поздно. Чека выскочила из гнезда, штырек вдвинулся внутрь, и все услышали легкий щелчок. В это мгновение ребятишки почувствовали близость страшной опасности, от которой нужно было бежать. Но острее всех близкую беду почувствовал Митяй, который еще держал гранату в руке. Он больно оттолкнул Загидулу, откинул руку, оглянулся, глазами отыскивая безлюдное место, куда бы можно было забросить эту страшную штуковину. Но с одной стороны поднималась стена дома. На дороге напротив суматошилась в игре мелюзга. Вокруг разбегались ребята, а у дальнего крыльца разговаривала с соседками его мать. Все это как молния пронеслось в голове, и Митяй, глянув на Петьку с безысходной тоской, крикнул: «Бегите же, черт вас, чеши!» С этого момента все показалось Петьке тяжелым сном. Краем глаза он увидел, как за штабель из старых шпал метнулись Ленька Чалов и Загидула. В коридор, мимо Вани Колесина, с крыльца, глядевшего на деревню, вбежал Илюха Слободкин. И сам он побежал. И достиг угла летней кухни, но ноги стали как чугунные. Он еще оглянулся в тот последний миг, когда Митей, как-то неловко согнувшись, резко наклонился вперед. Тут-то тугим напором воздуха и ударило в землю у ног Митяя, вздыбив пыль, пламя, дым. Неведомая сила приподняла Митяя, полуразвернула его, и тут же он рухнул, выкинув руку. Только тогда Петька услышал грохот, оглушительный в спокойной тишине апрельского предвечерья. Зазвенели разбитые стекла. Что-то сухое, горячее опахнуло Петькино лицо и резко толкнуло в плечо. Глянув на длинный косой разрез на тужурке, не чувствуя боли, он увидел белое лицо Вани Колесина. Тот все еще стоял на крыльце и теперь с удивлением глядел на упавшего Митяя, не замечая, что у самого из-под обеих пробитых штанин на доски крыльца густо стекает кровь. И еще Петька заметил, как у переезда с тонким скриком свалился Толик. А из коридора, закусив губу и сдерживая крик боли, волочит перебитую ногу Илюха. К нему заторопились вылезшие из кухни братья. Выбрались из-за укрытий Пронька, Загидула, Ленька Чалов. Все бледные, растерянные и не понявшие еще всего происшедшего. И только теперь Загидула увидел лежащего Митяя. Глаза его стали круглыми. Он дико закричал и кинулся через дорогу к своему дому. С разных сторон к казарме бежали люди. Растрепанные, кричащие женщины, мужики с потными сердитыми лицами. Матери находили своих детей, припадали к ним, ощупывали, заглядывали в лица и, убедившись, что они невредимы, торопились туда, где уже голосили другие. Одна кучка людей толклась рядом с крыльцом, где лежал без сознания Ваня Колесин. Распоров штанины, мужики тряпками перетягивали ему ноги. А на самом крыльце стонал на руках бабки Илюха с перебитой голенью. На откосе переезда бинтовали Толика. Уже у линии настигли его осколки. Один впился в плечо, другой в бедро над коленом. Отталкивая ревущую мать Калиткиных, мужики и бабы рвали чью-то простыню, накладывали тугие повязки, нет-нет, да оглядываясь в сторону дома. Там, под стеной, билась над изуродованным телом Митяя его мать, тетка Настасья. Кто-то позвонил в узловую. Задержав очередной состав, оттуда прислали Матрису с врачом и двумя сестрами. Они сделали раненым уколы, поправили повязки и с помощью взрослых стали сносить всех в Матрису. И тут запомнилось Петьке. Когда понесли носилки с Ваней Колесиным, он открыл вдруг глаза. Затуманенно посмотрел на шагавшего рядом отца, разлепив губы, сказал: «Я, пап, теперь знаю, какая она». Отец встревоженно склонился к нему. «Что ты, сынок? Что, Ваня?» «Она, пап, больная. Война». И застонав, Ваня умолк, опять впав в забытье. В Матрису отнесли и тело Митяя, накрытое простыней. Мужики держали рвущихся в дверь матерей. Оторвав от поручней чьи-то руки, последним в Матрису заскочил врач. Он приказал немедленно позвонить в больницу, сказать, чтобы готовили операционную. Матриса тронулась и, набирая скорость, понеслась на закат. Хоронили Митяя тихим солнечным днем. На кладбище пришли все разъездовские, деревенские бабы, мужики, ребятишки. Вминая колтышкой талую землю, к могиле прошел председатель колхоза фрол Чеботарев. Он вставил в верхушку тумбочки штырь со звездой, вырезанной из листового железа. Покрепче вдавил звезду, оглядел всех и, склоняя голову, негромко, вроде как самому себе, сказал: «Что ж, Дмитрий, иному солдату подвиг за много боев не дается, а кто другой в самом первом покажет себя. Так что спи, родной ты наш, и пусть земля тебе будет пухом». Женщины плотнее окружили Митяеву мать и, медленно, оскользаясь среди низкорослых густых дубков и крестов, почерневших от времени, стали спускаться с кладбищенского бугра. Глянув еще раз на могилу, на памятник и звезду, Петька тоже двинулся за дружками, тихими в непривычной печали. Все эти дни после взрыва казались Петьке каким-то кошмаром. Вот и сейчас, все больше отставая от идущих к разъезду людей, он неотступно думал о происшедшем. И то ли пробуждаясь, то ли проваливаясь в черноту, вспоминал тот миг под стеною дома. Вместе с другими ребятами весь вечер просидел он на станции, ожидая сообщения из узловой. И ушел только, когда сообщили, что операции сделаны всем, и все жить будут. К обеду другого дня на полустанок приехали два офицера-танкиста. Вместе с мастером они затребовали к себе Загидулу, крепко выдранного отцом, и опять его, Петьку. Долго допрашивали про поход, ругали за самовольство. Потом офицеры уехали на полигон, а вечером, вернувшись, собрали в красном уголке всех, кто был свободен. Седой майор говорил про горечь утраты, виноватил взрослых и пацанов. Боевая граната на огневом рубеже осталась случайно. Хмурясь и не выпуская из рук папиросы, говорил он: «Мы найдем виновного, крепко накажем. Но на стрельбище могут оказаться и не разорвавшиеся снаряды. Ходить там категорически запрещено, даже солдатам. А гражданскому населению к мест стрельб и приближаться нельзя. Не зря же строгий указатель поставлен». И еще сказал усталый майор: «Потерпите, товарищи. Отдадим мы вам те места. Вот закончим свои дела. Саперы с миноискателями проверят всю территорию. И будете собирать там ягоды, охотиться, дрова заготавливать». Закурив, мужики окружили танкистов, заговорили про фронт. Майор сказал, что победа теперь уже совсем близко. На западе наши везде наступают, и бои идут не где-нибудь, а в Германии, в самом Берлине. Вспоминая все это, чувствуя в голове шум и боль, Петька еще сильнее думал над одним вопросом, на который, знал он, теперь уже никто не сможет ответить. Еще тогда, глядя вслед уходящей Матрисе, он вдруг подумал о той секунде, когда, наверное, смог бы удержать смерть, смог бы спасти Митяя, как тот спас всех. Ведь была же эта секунда. Была. И Петька терзался от того, что не он, а всегда тугодумный Митяй понял ее. Но зачем он не бросил гранату там же, не побежал, как все? Может, подумал, что она не страшная вовсе? Но ведь Митяй знал, что в руке у него не поджиг, граната. Как же он сумел не бросить ее? Как догадался накрыть? Знакомый голос издалека пробился сквозь Петькины думы. Он тряхнул головой и увидел впереди Зинку, тоже отставшую от людей. «Петь! Петька!» — тянула она. «Пойдем к Будыкиным. Тетка Настасья всех ребят звала. Она рисовую кашу будет давать с конфетками и блины». Петька остановился. Долгим, непонимающим взглядом посмотрел на сестру, скрипнул зубами и, махнув рукой напрямую через покос деда Орлова, пошел домой. Воротясь с поминок, мать увидела Петьку на кровати, окликнула его, потом тихонько подошла и заглянула в лицо. Сжавшись в комочек, Петька спал, неровно дыша. Лицо его густо усыпали капли пота. Петька зябко вздрагивал, сжимался, пряча руки в ногах, и, что-то вскрикивая, протяжно стонал.